Цепь. Автор – позывной «Фанат». Глава первая. Его глаза наполнились решимостью, когда он взглянул на подельников через зеркало заднего вида. Четверых парней достаточно для сегодняшнего дела. Сидящие в машине были одеты идентично, словно все уже не впервой. Черные кожаные куртки без отличительных знаков, грубые темные штаны и черные военные ботинки с усиленной подошвой. «Погода сегодня нам на руку», — сказал Андрей, сидящий за рулем неприметной приоры. «Гром перекроет весь шум, да и ливень заставит всех сидеть по домам». «Это Аллах нам помогает», — вставил сидящий сзади, подавшись вперед. «Не смей вмешивать Аллаха», — зарычал Бувайсар, разворачиваясь. «Не смей даже упоминать сегодня имя Аллаха, ясно?»
«Конечно, Бувайсар», — покорно ответил Алихан, опуская глаза. Откинувшись на сиденье, он отвернулся к окну, за которым бушевала стихия. Плотный поток воды стучал по автомобилю, поднимая брызги, отгоняя мысли нескончаемым монотонным гулом. Воды было так много, что она успела превратиться в бурлящие ручьи. Погода снаружи дополняла то, что творилось внутри каждого оказавшегося сегодня в машине. Все погрузились в мрачные мысли. Бувайсар долгое время неподвижно сидел на переднем пассажирском сиденье, и никто не смел отвлечь его от испепеляющей борьбы, что пожирала внутри изможденного, но сильного человека. От него разила нестиранная одежда, а его борода, некогда окладистая и пахучая, теперь походила на кусок пакли. Черный нестиранный свитер словно прирос к телу. Некогда крутое и знакомое им лицо исказилось в безумной гримасе до неузнаваемости. В машине ждали команды. Усиливающийся ливень будто пытался запереть чужаков в автомобиле, не выпуская. Дерево, под которым припарковалась приора, порывами ветра пригибало так низко, словно оно норовило отхлестать любого, кто осмелится выйти. Вспышка молнии вырвала из темноты ночную улицу, заставив встрепенуться всех, кроме Бувайсара. Ударивший в следующее мгновение раскат грома стал сигналом к действию.
«Пошли!»
— скомандовал Бувайсар, выходя из машины. Натянув черные маски на лицо и укутавшись в капюшоны, банда последовала за лидером. Хлопки дверей автомобиля потерялись в шуме ливня. Фомка со стуком залетела в щель чуть ниже замка, оставляя вмятины на деревянном полотне двери. Дерево легко поддалось заостренному металлу и отошло от косяка, высвобождая язычок замка. Бувайсар, не дожидаясь сигнала от взломщика, навалился на дверь плечом, пытаясь выдавить. Треск стоял, но дверь держалась. Увидев, что все пошло не по плану, двое свободных подельников тоже навалились на преграду, а четвертый, орудуя Фомкой и продолжая пыхтеть, выдавливал язычки замка из пазов. Выйдя из себя, Бувайсар взглянул на нее так, будто дверь была преградой ему всю сознательную жизнь. Отступив на два шага, попутно оттягивая парней, главарь банды со всей силы ударил плечом по полотну двери. Громкий треск. Косяк, не выдержав, лопнул, освободив проход для взломщиков. Одноэтажный частный дом, больше 6 комнат, по которым, включив фонари, сразу же разбежались люди в масках. В широкой гостиной горели ночные лампы, освещая теплым светом домашнее убранство. Видимый уют нарушали разбросанные вещи. После чистого свежего воздуха улицы, спертый воздух помещения неприятно бил в нос. На журнальном столе небрежно разметались фотографии. Возле дивана валялись смятые вырезки газет. Висящий на стене телевизор, несмотря на глубокую ночь, транслировал новостной канал. На диване под тонким шерстяным пледом лежал обмякший мужчина среднего возраста. Шум заставил его поднять обросшую голову и повернуться к двери. Мешки под глазами и немытые волосы вызывали отвращение, как и мятая одежда. Резкий удар в живот вынудил его скрючиться от боли, глотая удушливый воздух. Схватив старика за волосы, Алихан резко сдернул его на пол и, изловчившись, приложился ботинком по лицу. Немощный старик взвыл и судорожно прикрыл лицо руками. Кровь из разбитой губы закапала на ковер, впитываясь в высокий серый ворс. Ребра хозяина дома вновь затрещали. Удары шли со всех сторон. Обмякшие руки не могли противостоять тяжелым ботинкам. и с каждым новым ударом тело становилось податливее, а звуки сопротивления тише. Бувайсар, наблюдая со стороны, придвинул стул и сел напротив, упиваясь экзекуцией. «Хватит стонать!» Исходясь слюной, прорычал Алихан, сдавливая ребристой подошвой горло неряшливого мужчины. Глухие всхлипывания перебил голос немого наблюдателя. «Подними его! Я хочу увидеть глаза этой падали!» Опустившись на диван, Алихан наклонился к окровавленному телу и, потянув голову за волосы, заставил повернуться к Бувайсару. Заплывшие от ударов глаза стали синюшне круглыми и еще не скоро смогут увидеть свет. Перехватив волосы левой рукой, надзиратель влепил громкую пощечину правой. «Открой глаза, тварь!» Удар пришелся по сломанной челюсти. Лицевые кости сместились с неприятным скрежетом. Пожилой казах, не выдержав причиненной боли, выгнулся и громко замычал, пытаясь выдавить из себя членораздельные слова. Его потуги прекратил новый, не менее сильный удар.
«Глаза, я сказал!»
Продолжая закрывать одной рукой лицо, а второй придерживая отвисшую челюсть, старик, превозмогая боль и громко дыша, приоткрыл веко левого глаза. В образовавшуюся щель он сумел посмотреть на грабителей. Над ним стоял грузный чеченец.
«Вот мы и встретились, Тимирхан. Ты думал, я тебя не найду? Думал, мы никогда не увидимся? Или, может, ты ждал встречи, но представлял ее иначе?»
Шептал Бувайсар, наклонившись вплотную к лицу старика, изо рта которого разило гнилью. Но Тимирхан ничего не ответил. Всхлипывая и истекая кровью, он лишь опустил глаз.
«На меня смотри!»
Бувайсар вскочил и с размаху пнул по незащищенным ребрам. Хозяин дома, скручиваясь, завалился на бок. Судорожно сжимаясь, он попытался отползти дальше от этой нестерпимой боли и людей, что ее причиняют. Стряхнув клок седых волос, что остался в руке, Алихан залез на диван и, оттолкнувшись ногами, приземлился на руку старика. Звук ломающейся кости и безумный крик, вырвавшийся из заполненного кровью рта, наполнил каждый уголок тускло освещенной комнаты. Бувайсар, выплескивая ярость, прыгал на голову старика, стараясь вбить нос в лицо.
«Я сказал, смотри в глаза!»
Проорал он в бордовое ухо, переводя дыхание. Тимирхан оставался глух и лишь стонал, пытаясь спрятать сломанную руку под своим телом. В комнату зашли остальные участники банды. Они толкали перед собой еще двух свидетелей сегодняшнего представления. На приятном лице женщины читался страх, а маленькая девочка, которая робко пыталась укрыться за мамой, увидев избитого отца, уткнулась маме в ногу и испуганно заплакала.
«Вот! Нашли в дальней комнате!»
«А кто это у нас тут?»
Вглядываясь в испуганные глаза очнувшегося старика, улыбаясь, задал вопрос Бувайсар.
«Кто у нас тут прячется?
Почему не вышли гостей встречать? Что за воспитание?»
Он подошел к женщине с ребенком и, наблюдая, как Тимирхан пытается ползти к ним, волоча сломанную руку, наслаждался зрелищем.
«Свяжите его!»
Вдруг скомандовал он.
«И положите глазами к нам! Он должен видеть все, что сейчас будет!»
Пугающая безумная улыбка не сходила с лица Бувайсара. Он получал удовольствие и не скрывал этого. Пластиковые хомуты впились в запястья старика, прорезая кожу сведенных за спиной рук. Но тот, перевернувшись на целую руку и отталкиваясь ногами, все полз к семье.
«Я сказал лежать и смотреть! Куда ты ползешь? Ноги свяжите и примотайте их к дивану. Сегодня у этого урода место в партере!»
Отдавал распоряжение Бувайсар.
«Надо ему объяснить, что мне перечить нельзя!»
«Отпусти их! Пожалуйста! Я сделаю все, что ты хочешь!»
Глотая кровь, спешно умолял Тимирхан. По грязной покрытой кровью щетине катились слезы. Сильно вздутые на шее и руках вены выдавали напряжение, с которым работало сердце. Бувайсар схватил девочку за руку и вытащил вперед. Громко заплакав, она бросилась обратно к матери, цепляясь за ее ночную рубашку.
«Мама!»
– испуганно рыдала девочка, ища защиты.
«Все будет хорошо! Все будет хорошо, дочь! Они сейчас уйдут!»
– тараторила женщина.
«Отпустите! Заберите все! Мы будем молчать, пожалуйста! Доченька, я рядом, я здесь! Мама здесь!»
Она молила, пытаясь выдернуть из лап мужчины скрученные за спиной руки, и всем телом тянулась к девочке. Но ее кисти сжимали до синяков, не оставляя надежды на свободу. Страх исчез, и на лице остались лишь отчаяние и слезы. Слезы, которые она не замечала.
«Отпустите! Пожалуйста, отпустите ребенка!»
Она продолжала умолять в пустоту. Глаза просили пощады, но натыкались только на безразличные маски.
«Ублюдок! Ублюдок! Отпусти ее! Ты мразь! Я убью тебя! Отпусти ребенка! Она не виновата!»
Задыхаясь, кричал Тимирхан.
«Не виновата? Ребенок ни в чем не виноват? И давно ты так считаешь?»
Взбесился Бувайсар, бросая девочку на пол рядом с ее отцом. Она упала, ткнувшись в ворс серого ковра, и, боясь шевелиться, плакала, временами глотая всхлипы. Она пыталась произнести «папа», глядя ему в глаза, но получался только первый слог, и снова шла волна слез, а нервный спазм сжимал детские голосовые связки.
«Па! Па!»
Прозрачная жидкость текла из глаз и носа. Было видно, что девочка боится шевелиться. В свои неполные 5 лет она стала свидетелем этого ужаса. Отец лежал и стонал, пытаясь перекусить сломанной челюстью шарф, которым Бувайсар туго стянул ему рот. Натянутая бельевая веревка впилась в щиколотки. Но Тимирхан не сдавался и продолжал тянуться к плачущей дочке, словно хотел закрыть ее своим телом.
«Ты смотришь?»
Бувайсар подтянул ребенка ближе к отцу так, чтобы их головы лежали рядом.
«Смотришь? Смотри!»
Достав из рюкзака тяжелую цепь, он намотал ее на правую руку. Свободный конец свисал сантиметров на 50.
«На меня смотри! А ну, поверни его голову на меня!»
Отдал он приказ Алихану. Тот повернул голову старика, оторвав его взгляд от дочки.
«Видишь эту цепь? Ты же понимаешь, что я сейчас сделаю?»
Тимирхан энергично замотал головой, пытаясь что-то сказать. Испуганные глаза не отрывались от Бувайсара, который медленно подошел к ребенку, размахивая увесистой цепью.
«Па!»
Закричала девочка, когда тяжелый ботинок встал на ее спину, прижимая к полу хрупкое тело. Она пыталась оттолкнуться своими детскими ручками от ковра, чтобы вырваться из-под тяжести, которая стиснула ребра и легкие. Задыхаясь, она искала глазами папу, а он не сводил глаз с цепи, которая сейчас размахивалась над головой его крохотной дочки. Тимирхан бессвязно мычал, что есть силы, но цепь продолжала раскручиваться и заходить на замах.
«Звери! Что вы делаете? Не надо!»
Билась в истерике мать. Убедившись, что старик смотрит не отрываясь, Бувайсар замахнулся последний раз и прицелился в голову ребенка.
«Нет!»
— вскрикнула мать и, потеряв сознание, рухнула на пол. «Нет!» — умолял глазами отец.
«Стой!»
— крикнул Алихан, подставившись под цепь.
«Ты что творишь?»
— прорычал Бувайсар, поднимая за шиворот корчащегося от боли подельника. Он ослабил замах и попытался увести цепь в сторону, но остановить полностью не получилось. Цепь с гулким звуком легла на спину Алихана, который прикрыл ребенка.
«Что ты делаешь, я спрашиваю?»
Закричал в бешенстве Бувайсар. Было видно, что сегодня эта цепь напьется крови, и уже совсем не важно, чей.
«Пожалуйста, Бувайсар, ради Аллаха, не так, пожалуйста! Я сказал, не упоминай сегодня его имя!»
Лязгая цепью, он перешагнул через ребенка и навис над Алиханом. Сжатые кулаки и ярость в глазах лишали оппонента продолжать диалог. «Бувайсар, не так, пожалуйста. Остановись, подумай. Не на глазах у матери и отца!» Осторожно поддержал Алихана Андрей. Остановившись, главный повернулся к остальным подельникам. Те робко опустили взгляд.
«Что с вами, а?»
Взбесился он.
«Что вдруг? Совесть заиграла? Ни при матери, ни при отце! Это вы о чем сейчас, а? Что, как дело дошло, так заднюю включили? Крови испугались?»
«Никто не испугался. Просто ребенок — это другое дело. На глазах у родителей неправильно это как-то», — ответил Андрей и отвернулся.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Бувайсар перевел грозный взгляд на Алихана, и тот, потирая ушибленную спину, не выдержав давления, отвел взгляд в сторону.
«Резко перестали быть мужиками. Может, вы еще как эта баба в обморок упадете? А ты, животное, чего притихло?»
Он со всей злости пнул старика в лицо, который все это время тянулся к дочке. Он не успел подготовиться к удару, и его сильно откинуло назад, к дивану. Тряхнув головой, словно скидывая болевые ощущения, он снова смотрел только на дочь.
«Я не могу на это больше смотреть!»
Зло крикнул сам на себя Бувайсар и, повернувшись к Алихану и Андрею, прорычал.
«Оттащите ребенка в соседнюю комнату и по-быстрому, без боли! Пистолет с собой? Подушку приложите, чтобы не сильно громко, и эту заберите туда же. Она, похоже, с ума сошла, так что окажем ей услугу.
А я пока еще с нашим другом побазарю».
И, обращаясь к старику, улыбаясь, добавил.
«Ну как тебе? Как ощущения?» «Скажи прощай своей семье!»
Сказал Бувайсар, заливаясь смехом, когда женщину и ребенка волокли в другую комнату.
«Видел бы ты сейчас свои глаза!»
Четвертый из банды остался охранять главного и, подойдя к журнальному столику, разглядывал фотографии. Два глухих выстрела в соседней комнате поставили точку в стенаниях связанного на полу человека.
«Видишь, какие сердечные! Не стали мучить! Раз и все! Тебе прям повезло!»
Продолжал Бувайсар издеваться над Тимирханом, когда парни вернулись.
«Все, нет у тебя больше семьи».
Старик не реагировал. Опустив голову на ковер, он молчал. Безжизненный, раздавленный старик лежал в луже собственной крови. Длинный ворс больше ее не принимал.
«Наш-то боксер какой-то. Чемпион. И два пацана его тоже спортсмены», —
сказал четвертый из банды, разглядывая семейные фотографии на столе и передавая одну из них, добавил.
«Взрослый уже, лет по 20».
Старик на полу ожил. Отрешенность в глазах за секунду сменилась гневом. Даже избитый, со сломанными костями, связанный по рукам и ногам, он всем видом угрожал расправиться с каждым в комнате. Он с ненавистью смотрел в глаза главаря, пока тот разглядывал фото с его мальчиками. Алихан, подойдя к четвертому, мотая головой, показал, что не надо вмешиваться, когда старший разбирается. Четвертый был новичком и многого не знал, поэтому решил впредь молчать. Его задача сегодня — быть рядом, помогать и ни во что не лезть.
«Сделали?»
— спросил Бувайсар, встряхнув головой. Оторвался от фотографии и, дождавшись кивка Алихана, сказал.
«Все, ждите в машине. С этим я сам разберусь».
Воздух с улицы свежим потоком ворвался в помещение, разбавляя гнетущую обстановку. Дверь закрылась, оставляя двух людей в плену запаха пота и человеческой боли. Даже направленный на него пистолет не сбавил той ненависти, что горела в глазах Тимирхана. Бувайсар же, напротив, был спокоен. Он получил то, чего хотел, и теперь дело осталось за малым. Рукоятка пистолета приятно отдавала холодом в ладонь. Он медлил.
«Худшее наказание — это жизнь после всего того, что ты сегодня прочувствовал».
Глава вторая. Фотография. Он ненавидел вкус дешевых сосисок, что продавали за углом. Ненавидел холодные консервы и тупую открывашку, которая каждый раз вместо того, чтобы вскрыть жестяную банку, рвала ее края. Немало шрамов осталось на ладонях. Ненавидел леденцы, которыми перебивал голод и сон, когда ему было совсем не вмоготу. Ненавидел жесткий стол, на котором лежал уже не первую неделю. Ненавидел всю эту старую ДСПшную мебель, которая местами уже изрядно отколупывалась. Ненавидел свою нестиранную одежду, от запаха которой встречные люди воротили носы. Ненавидел предновогоднюю суету, витающую на улице уже несколько недель. Ненавидел плотные пыльные серые шторы, что превратили комнату в темный склеп. Через узкую щель между штор пробивалась тонкая стена света, освещая плотную взвесь пыли, висящую в комнате. а в окнах напротив горели гирлянды и украшенные новогодние елки. Воспоминания о семейном празднике только угнетали. Но больше всего он ненавидел того человека, который наконец-то показался в прицеле снайперской винтовки.
«Я обещал, что найду тебя. Обещал. Зря ты не убил меня вместе с ними».
Дистанция между окнами соседних многоэтажек была приемлемой для винтовки. Пара месяцев, проведенные в тире, гарантировали, что он не промахнется. Даже в метель, как сегодня, не промахнется. Найти его было несложно. Имя Бувайсара фигурировало в газетах, где журналисты раскрывали его личные данные. Оставалось лишь найти его место проживания. Сложнее всего было подыскать квартиру в доме напротив. Но он знал, чего ждет, и дождался. Наконец-то смотрит на него через оптический прицел. День, которым Тимирхан бредил много месяцев, наступил. В доме напротив в нужной квартире загорелся свет. Тимирхан чувствовал, как потеют пальцы, как поднимается пульс. Глубоко дыша и пытаясь восстановить сердцебиение, он успокаивался тем, что время есть. Времени для выстрела много. А вдруг нет? Вдруг он зайдет и сразу уйдет? Но Бувайсар не собирался уходить. Сняв пальто, он остался в серой водолазке, подчеркивающей его могучую фигуру. Повесив верхнюю одежду на вешалку, он прошел в зал и сел на кожаный диван бежевого цвета. Извлек из разноцветного пакета большую коробку и, положив на журнальный стол перед собой, замер. В комнате ярко. Освещение дополняют светлые тона стен и мебели. Серая одежда Бувайсара стала темным пятном на фоне интерьера и облегчала работу снайперу. Не подозревая о близости расплаты, Бувайсар улыбался. Даже не улыбался, а светился от счастья. Тем же и хуже для него. В отличие от стрелка, потерявшего смысл жизни и готового уйти на тот свет хоть сегодня, глаза мужчины горели. Значит, он не захочет уходить.
«Радуйся, радуйся. Недолго осталось».
Руки затекли и начали болеть. Тонкий шерстяной плед не помогал. И в локти из-за неподвижной позы впивалась твердая поверхность стола. В прицел видно, как убийца его родных, не повреждая упаковку, увлеченно читает что-то на коробке. Сидит неподвижно, сосредоточенно. То, что надо. Дыхание у стрелка восстанавливается. Свет приглушен по максимуму. Пластиковое окно приоткрыто, чтобы не увело пулю. Тимирхан зафиксировал его скомканной грязно-серой курткой, чтобы не захлопнулось. Щелчок предохранителя, лязг металлического затвора. Все движения отработаны до автоматизма и могут быть безошибочно исполнены даже с закрытыми глазами. Приклад упирается в плечо, прицел направлен в висок Бувайсара. Палец лежит на спусковом крючке. Тимирхан плавно убирает свободный ход, дышит. Вдох, выдох. Еще чуть-чуть, и все закончится. Внезапно кто-то набросился на цель и, прикрыв телом, повалил на диван. Из-за гирлянд на окнах сложно было сразу разобрать, что произошло. Присмотревшись, Тимирхан увидел двоих мальчишек, близнецов, лет 8, что залетели в комнату. Они даже не сняли толстые белые свитеры с высоким горлом и, не теряя времени, напали на отца, надеясь легко одолеть гору мышц. Но тот, застигнутый врасплох сорванцами, завалившими его на спину, вышел из оцепенения и начал сопротивляться. Густая ухоженная борода щекотала лица мальчишек, и они, продолжая смеяться, карабкались на папу. Он поддавался, аккуратно выходя из захватов маленьких борцов. Но они не выпускали его из цепких рук. Не сдавались и, прыгая на диване, атаковали снова и снова. Вскоре один из них увидел большую коробку и, оставив братишку одного бороться с отцом, бросился к столу. Второй, оказавшись под отцом, не дождавшись помощи и почувствовав, что силы стали неравны, начал искать глазами напарника. Увидев, что тот стоит у стола и разглядывает коробку, начал изворачиваться и вырываться из крепких объятий отца, который уже тискал его и подкидывал вверх. И вот они уже вдвоем стоят перед цветастой коробкой и что-то увлеченно рассматривают. Оба черноволосые, с длинными ресницами и карими глазами, как у отца. Щеки сыновей еще горят с мороза, а внимательные глаза не выпускают из виду то, что находится на столе. В проем двери вышла девушка. Поставив полные пакеты на пол, она скрестила руки на груди. Грозный Бувайсар, увидев осуждающий взгляд, съежился. Он ослабел перед ее красотой. Бежевое платье в пол не скрыло линии ее изящной фигуры, лишь подчеркнуло женственность. Густые черные волосы, прямые, словно нарисованные брови, и длинные объемные ресницы передались мальчишкам от мамы. Укрывшись за спинами сыновей, Бувайсар развел руками и указал на детей, мол, это они, не я. Такой ответ не устроил ее. Видимо, Бувайсар забежал домой раньше, чтобы спрятать подарок, но увлекся изучением и не услышал, как дети зашли домой. Взрослых прервали близнецы, извлекающие паровоз с красными вагонами и железную дорогу из коробки. Родители улыбались, слыша их возгласы и видя вскидывающиеся руки. Один подбежал к маме, показывая что-то из комплекта и что-то оживленно объясняя. На этом конфликт сам себя исчерпал, и мать, взъерошив ребенку волнистые волосы, наклонилась, поцеловала его и, взяв пакеты с продуктами, ушла на кухню готовить праздничный стол. Ситуация усложнилась. Тимирхан не знал, что делать – ждать момента, когда Бувайсар останется один, или стрелять сейчас. Растерянность овладела им. Цель дома. В ближайшее время никуда не денется, надо хорошо подумать. Глаз начал утомляться. Отпустив спусковой крючок, Тимирхан выдохнул и отвернул голову, позволяя зрачку сфокусироваться на куске оторванных зеленоватых обоев, что лежал на полу у деревянного треснувшего плинтуса. Разрядка для глаз. Включенный ночник, направленный на стену, давал рассеянный свет, отгоняя полумрак. Немного отдохнув, Тимирхан снова повернул голову, и тут ему на глаза попалась фотография. Фотография, где на его плечах сидит улыбающаяся дочка в ободке с розочкой, которой она так любила. И жена, счастливая, стоит рядом в длинном нежно-бежевом платье. А по бокам стоят две опоры, два охранника, два старших сына. Разница в несколько лет не чувствуется, всегда вместе, одеваются одинаково, даже стоят одинаково. Вот прям как сейчас на фото. Ноги на уровне плеч, а руки скрещены на груди. Красивые, крепкие, пышущие здоровьем парни, у которых впереди много побед и счастливых моментов. А теперь двоих с семейной фотографией не хватает в жизни. Одна часть семьи познала смерть, а вторая живет в кромешном горе. Тимирхан помнил тот счастливый день. Жена уговорила сфотографироваться всех вместе. Будто чувствовала. Слезы засверкали в глазах, размывая видение. Нет, не сейчас. Он вытер рукавом лицо. Последний раз взглянул на фотографию и убрал в сторону. В голове родилась безумная идея. Идея, которую он сразу откинул. Идея, которая была ему противна. Он ненавидел себя даже за то, что мог подумать об этом. «Жалкое убожество. Ужас», — шептал он, продолжая ненавидеть себя. Чем больше он себя ругал и проклинал, тем сильнее в нем пылала ненависть. Тимирхан вспомнил, что значит ненавидеть, жить одной лишь ненавистью. А главное, он ясно вспомнил, за что ненавидит. Продолжая кипеть от злости и прокручивая воспоминания, он схватил винтовку, прицелился и выстрелил. Уверенно выстрелил. А затем почти сразу еще один. Быстро закрыв окно, Тимирхан ощутил, как бешено дрожат руки. Они не слушаются. Он впился пальцами в волосы. Глаза забегали по стене, ища ответы, но их не было. Был лишь вопрос. Один вопрос. «Что я наделал?» За окном послышались крики. Тимирхан сидел сжавшись, обняв колени и нервно раскачиваясь. Он смотрел на рваные обои, но видел лишь два белых детских свитера, пропитанных кровью.
«Я найду тебя! Найду! Убей меня сейчас, трус! Клянусь Аллахом, я найду тебя!»
Разрываясь от боли, кричал мужчина. В комнате Тимирхана пахло порохом и гниющим мусором в пакетах. Надо бежать. Глава третья. Пистолет.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Бувайсар, мы нашли!»
Он ждал эту фразу, ждал это сообщение. Его мышцы за последний месяц потеряли форму. Долгое время он лежал на кровати раздавленный и не мог найти сил встать. Но теперь решимость придала ему сил.
«Где? Уже взяли?»
— беспокойно спросил он.
«Следим. Ждем подходящего момента»,
— ответил Алихан.
«Не упустите, я долго ждал».
«Не упустим. С того дня не спим, землю роем. И раз вышли на след, не упустим. Ты сегодня за все поквитаешься, иншаллах».
«Держи в курсе всех изменений и скинь координаты. Я выезжаю». Накинув одежду и схватив с полки ключи и лежащий рядом нож в темно-красном кожаном чехле, Бувайсар выбежал к машине. Было далеко за полночь, когда он подъехал к оговоренному подвалу. В тихом промышленном районе крайне редко бывали случайные глаза и уши. Разбитая дорога петляла среди серых безликих бетонных заборов, а порой имела настолько узкий проезд, что одной из машин приходилось сдавать назад, чтобы уступить. Для забредших посетителей район темный и неприятный, а для тех, кто в теме, один из самых полезных районов. Выявить слежку здесь очень легко, а затеряться в лабиринте промышленных строений еще проще. Плюс еще в том, что никто ничего не услышит, и можно делать все, что хочешь и с кем хочешь. А если услышит, то пройдет мимо от греха подальше. У металлической двери на входе в постройку в тени стоял человек в темной куртке. Узнав Бувайсара, он отошел в сторону, пропуская его внутрь.
«Они там?»
«Да, вас ждут». Заброшенное здание ремонтировать никто не собирался. С прочных стен кусками опала штукатурка. Толстый основательный монолит, способный простоять века и поглощать любые звуки и тайны, возводили еще при Советском Союзе. Освещение дежурное, самодельное. К тем плафонам, которые не смогли скрутить и сдать вместе с проводами, местные умельцы провели магистраль и повесили в них несколько лампочек. Помещение использовалось группой Бувайсара редко, но было необходимо, поэтому пришлось повозиться с освещением. Пока Бувайсар спускался, его шаги становились тяжелее, а в карманах сжимались кулаки. У одной из дальних комнат подвального коридора, облокотившись на стену, стоял мужчина. По силуэту и характерным движениям было видно – Алихан.
«Бувайсар, тут такое дело?»
Подпустив его поближе, начал ожидающий.
«Что, упустили?»
– начал свирепеть командир.
«Я зачем сюда тащился?»
«Нет, взяли. Вот только...»
«Что только? Не задерживай меня, говори как есть!»
«Только они оказали сопротивление. Серьезное сопротивление. В отца пошли. Он боксер, натаскал парней».
«И? Вы не смогли справиться с двумя подростками?»
«Почему не смогли? Конечно, смогли. И не такие они уже и подростки. Парням по 20 и 25 годиков».
«Какая мне разница, сколько им? Где они?»
«Там». Алихан кивнул на дверь.
«Ну, пошли, в чем дело?»
Недоумевая, Бувайсар шагнул вперед и открыл дверь.
«Ты сначала должен узнать, а потом...»
Алихан попытался остановить его, но не успел. Один висел посреди комнаты на наручниках, прикрепленных к металлическому крюку в потолке. Крюков было несколько, все разной длины, и подбирались с расчетом, чтобы человек не болтался в воздухе, а смог стоять на носочках. Так выдержки хватает дольше, иначе кисти не выдержат веса тела.
«Ну вот мы и встретились. Говоришь, боксом занимаешься?»
Зло произнес Бувайсар, резко ударив парня по ребрам и снимая куртку, добавил.
«Сейчас покажете, на что способны. Только теперь по одному».
Худой заложник не испытывал страха. Его голова устало склонилась к поднятой руке. Облизывая пересохшие губы, он держался с бахвальством, выказывая пренебрежение к происходящему. На вид это был младший из братьев.
«Имя!»
Встав лицом к лицу, Бувайсар обжег его дыханием. Эти ощущения выбивались из ритма заброшенной камеры, пропитанной холодом и тишиной.
«Ансар!»
— ответил пленник, пытаясь вытереть о плечо попавшие слюни.
«Судя по наглой роже, ты ни о чем не жалеешь. Ничего, сейчас я преподам тебе урок».
Резкий удар без замаха кулаком в живот. Ансар скривился, задыхаясь. Наручники впились в затекшие запястья, когда в момент удара он, непроизвольно оторвав ноги от пола, сжал тело. Удовлетворенный Бувайсар вспомнил.
«Кстати, Где твой старший брат?»
«Он здесь», — тихо сказал Андрей, показывая на лежащего у стены парня.
«Ну так поднимите его! Чего он лежит? Я и с ним хочу поговорить!»
«Он не может встать», — начал спокойно Алихан. «Я пытался тебе сказать, но ты не стал слушать».
«Что значит «не может встать»?»
— опешил Бувайсар. «Ему перед твоим приходом стало плохо, и мы его сняли с крюка».
«Вы его обработали? Я же сказал не трогать, ждать меня!»
«Я уже говорил, парни крепкие, и когда я пытался запихнуть их в машину, они сопротивлялись. Пока держал их за куртки и толкал вперед, они неплохо напихали мне по лицу длинными руками. Если бы и не вовремя подоспевший Андрей, не знаю, чем бы все закончилось». Он подбежал со спины и ударил старшего по ноге, тот согнулся и упал, только упал неудачно, на открытую дверь машины, прямо на угол виском. Второго мы скрутили вдвоем, а потом и этого в машину сунули. Он поспокойнее, чем младший. Пока ехали, нормальный был, только за голову держался, жаловался на боль. Мы его не трогали, клянусь Аллахом. Он сидел спокойно, и мы даже не прикасались к нему. А этот брыкался, как черт. Пришлось его связать и засунуть кляп.
«Чего вы молчали?»
Склоняясь к лежащему парню и переворачивая его к себе, произнес Бувайсар.
«Я ведь хотел поговорить».
«Я знаю, Бувайсар, знаю. Это моя вина, я не хотел. Так получилось». Подошел к нему Андрей. Но Бувайсар не слушал. Пальцы судорожно искали сонную артерию. Оперевшись ладонями на холодный бетонный пол, он прислонил ухо к посиневшим губам.
«Он не дышит».
Прозвучало так, словно это сигнал к действию.
«Как не дышит?»
Андрей навис над лежащим старшим, который телосложением не отличался от брата. Разве только был чуть крепче. Пульс не прощупывался. Стоя на коленях, Бувайсар вместе с Андреем быстрыми движениями снимали одежду с лежащего парня. Оба действовали слаженно и готовились к непрямому массажу сердца.
«Вы убили его!»
В смятении, граничащей со злостью, Ансар застучал металлическими кандалами о железный крюк.
«Освободите его! Почему он еще в наручниках?»
Бувайсар занервничал. «У него шапка в крови. Возможно, кровоизлияние в мозг», — озвучил версии Андрей. Внезапный толчок в спину. Падая, Бувайсар почувствовал, как из пластиковой набедренной кобуры извлекают пистолет. Руки вытянулись, защищая голову от удара о бетонный пол.
«Мрази! Убийцы!»
Закричал Ансар, наводя пистолет на Бувайсара и сидящего над телом Андрея. Выстрел в замкнутом пространстве оглушил. Бувайсар сжался, понимая страшную действительность. Младший продолжал стоять, пока из его рта не пошла кровь. Пошатнувшись и обронив пистолет, он опустился на колени, а затем плашмя рухнул на пол. Пуля пробила легкие насквозь, зайдя с левого бока и выйдя в правый. Алихан у двери держал мертвеца под контролем ствола, ища опешившим взглядом оправдания у банды.
«Ты сам сказал его отстегнуть, Бувайсар!»
— оправдывался Алихан. Тот, склонившись над Ансаром, проверял ранение. Сунув руки под рубашку и пощупав ребра, он ощутил горячую и липкую кровь. «Его не спасти», — разочарованно произнес Бувайсар.
«Я не хотел! Все быстро произошло, иначе бы он вас застрелил!»
«Знаю я. Все. Моя вина. Мне и отвечать».
Глава четвертая. Мелкий.
Отдельный банкетный зал находится с другой стороны клуба и имеет свой выход на улицу, смежный с основным. Гости шумного ночного клуба не пересекаются с гостями, которые приходят спокойно посидеть в кругу друзей. Удобно. Светлый дизайн зала с элементами декора в золотом цвете создавали воздушную атмосферу, добавляя торжественности мероприятию. Белоснежная скатерть, приятная музыка, богатый стол и теплая атмосфера, царящая на празднестве – благоприятно влияло на приглашенных гостей. Супруга Бувайсара Милана подготовилась и вложила всю душу, продумывая каждую мелочь, чтобы никто из гостей не остался без внимания в этот знаменательный для главы их семейства день. Виновник торжества смотрел на нее с благодарностью и любовью.
«Что бы я без тебя делал?» — повторял он снова и снова.
Как что? Бегал бы постоянно с автоматом на вашей операции, забывая о личной жизни. Ах, да. Ты же так и делаешь.
Нежно улыбаясь, с укором проговорила она и, кивая в сторону близнецов, добавила.
И эти непоседы на тебя уже смотрят, хоть их пожалей.
Не бойся, их жизнь будет лучше моей. Пообещал он, улыбаясь и глядя на наследников.
Да, джигиты?
Черноволосые мальчишки не слышали разговора родителей, но, услышав вопрос отца, сразу согласились, они полностью доверяли ему. И хоть праздничное застолье было в самом разгаре, спиртное на стол не подавали, так гласят обычаи. Мирную семейную дискуссию перебил Алихан, попросив слова.
«Бувайсар, мы были с тобой в различных передрягах, и ты не сдавался в любой передряге. Я не знаю командира достойнее тебя. Сколько мы с тобой служим?» Я сам уже не помню. Неприлично много. Современная молодежь в браке столько не живет, сколько мы с тобой служим.
Алихан посмеялся вместе с гостями, после чего продолжил.
Я помню, как ты спас мне жизнь. Помню. Нет, не перебивай, дай сказать. Недавно ты давал интервью, в котором произнес такие слова. Дети, вот ради кого мы живем. Вот в чем смысл нашей жизни. И мне интересно. Вот тогда, когда ты полез под пули и вытащил меня, а потом вернулся в бой. Вот тогда о чем ты думал? Посмотри теперь на свою красивую супругу. Посмотри на этих двух удивительных малышей, которые как две капли воды похожи на тебя. Посмотри на них. Еще раз услышь свои слова. Дети, вот ради кого мы живем. И теперь, когда ты их осознал, я прошу тебя дать мне обещание. Если вдруг я вздумаю умереть на поле боя, то ты, прежде чем прыгать под пули, поставишь на чашу весов своих малышей, а на другую меня, старпера, и поймешь, что рисковать ради такого дурака не стоит, особенно когда дома ждут сыновья.
Все дружно посмеялись вместе с тостующим. Бувайсар, сидящий во главе стола, был одет в строгий синий костюм, который пошили индивидуально под его нестандартно широкие плечи. Верхнюю пуговицу на белоснежной рубашке он расстегнул. Сидящая рядом жена опиралась на его плечо, ощущая силу мужа и утопая в дорогом парфюме. Бувайсар встал, улыбнулся, оголив ровный ряд зубов, который ничем не уступал цвету рубашки.
«Но я бы не назвал тебя дураком или старпером!» «Но в остальном ты прав, да. Если честно, я уже давно о том случае жалею. А теперь и подавно. Знаю, что дома меня ждут два моих ангела».
Получив удар в бок от супруги, Бувайсар быстро исправился.
«Три, конечно. Три моих ангела. Я больше ни за что не полезу спасать твою ворчливую морду».
Все снова поддержали неразлучных друзей смехом.
«И все же госнаграду положено обмывать алкоголем, а не морсом?»
подколол друзей Андрей.
«Не забывайте, среди вас есть настоящие офицеры, которые чтят традиции, а не те, что, дослужившись до майора, так их и не усвоили».
«Друг мой, обещаю, мы с тобой сядем за отдельный стол, за которым не будет родителей и детей, и я накрою его так, чтобы твоя душа порадовалась».
«Значит, наша поляна будет богаче, чем стол, за которым сейчас сидят твои родители? Это так ты их уважаешь?»
подколол Андрей.
«Ты моего сына не трогай. Родителей он почитает так же сильно, как заботится о сыновьях. А те, в свою очередь, берут с него пример и выказывают безграничное уважение бабушке с дедушкой. Да?»
сказал дед, обращаясь к внукам, сидящим возле мамы и внимательно слушающим взрослых. Дети, улыбнувшись, не сговариваясь, вскочили из-за стола и, раскинув руки, побежали наперегонки к деду. Они, словно делая это не первый раз, с разбегу врезались в крупное пузо и попытались обнять деда целиком.
«Конечно, любим, деда Умар! Ты у нас самый старый в семье, поэтому самый главный!»
пролепетал семилетний Резван, влюбленно смотря снизу вверх деду в глаза. За столом прошелся добрый смех. Все с упоением смотрели на достойных мужчин, отца и сына, и умилялись маленькому внуку, который легко начал заварушку, привлекшую внимание гостей.
«Не старый, а старший!»
— поправил его Бувайсар, пытаясь сдержать смех.
«Теперь я знаю, как вы меня дома называете!»
— грозно сказал дед, глядя на сына.
«Отец, ну не называем мы тебя так, он шутит!»
— улыбнулся открыто майор и ласково пообещал. Дома получит». Внуки уже вовсю карабкались на деда. Усевшись поудобнее на руках и почувствовав защиту, мило улыбнулись.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Отцу.
«Попробуй только тронь моих внуков. Будешь иметь дело со мной!»
Хмурясь, продолжил веселить гостей Умар, отец именинника, тут же переведя акцент на сорванцов, что крепко обнимали его за шею.
«Они — моя гордость! Ну-ка!» «Расскажите всем, кем будете, когда станете взрослыми?»
Встрепенувшись, Резван ответил первым.
«Я буду героем и защитником, как папа и дед. Буду бандитов ловить и людей спасать».
«А я уже взрослый», — надув щеки, гордо ответил Рамзан. «Я даже когда маленький был и ходил в садик, уже тогда девочек защищал».
«И всех уличных собак домой приводил, да, Рамзан?» — шутливо добавила мама.
По залу разнеслись дружные аплодисменты. Гости улыбались и желали счастья этой дружной семье.
«Все, слезьте с деда, у него потом спина болеть будет», — сказал Бувайсар сыновьям. «Это у кого спина болеть будет? Ты, наглец!»
Возмутился дед, но детей все же отпустил.
«Извините, у меня важный звонок. Я вас оставлю на несколько минут».
Вовремя ретировался Бувайсар, продолжая шутливо и в то же время с любовью смотреть на отца.
«Давай, давай, беги, трус!»
Оставив последнее слово за собой, дед Умар сел за стол, куда его за рукав потянула жена. На улице стемнело. Стоявшая несколько дней жара сменилась прохладой. Выйдя на свежий воздух и расстегнув полы синего пиджака, Бувайсар размял затекшие плечи. Достав телефон из кармана, открыл пропущенные вызовы и выбрал номер. Дверь соседнего заведения распахнулась, ударив больно в локоть. Упавший телефон ударился о туфлю и покатился по крыльцу.
«Аккуратней нельзя!»
— крикнул Бувайсар, выходящим из клуба парням, потирая ушибленную руку.
«А что такое?»
— с вызовом ответил один.
«Да ничего, хоть бы извинились!»
— сказал он и, посчитав ненужным продолжать разговор, начал спускаться, ища телефон.
«Слышь! Ты чё дерзкий такой?»
— окрикнул второй.
«Эй! Вас не учили разговаривать со старшими?»
Остановившись, насупился майор.
«Хочешь научить?»
Стоявший позади худощавый парень пытался выйти вперед, в то время как старший пытался его сдержать.
«Не надо. Успокойся. Нечего на него время тратить. Пошли!»
«Послушай его и иди куда шел!»
— выпалил Бувайсар, подбирая треснувший телефон.
«Ты, бородатый, мне тут еще указывать будешь?»
Вскинулся второй.
«Послушай, забери его, иначе...»
«Что иначе?»
«Слышь, мелкий, не зли меня!»
Бувайсар поднялся на ступеньку выше и тут же получил удар в челюсть. Он поздно увидел, как рука младшего выскочила из-за спины, стоявшего ближе к нему старшего. Чуть не упав с крыльца, Бувайсар пошатнулся. Лишь опершись на перила, он смог удержаться и плавно спуститься на площадку. Второй удар пришел внезапно, как и первый. Кровь обожгла ноздри и хлынула потоком. Наклонившись вперед, Бувайсар ощутил боль в виске. Оттолкнув противника и отпрыгнув на шаг, попытался встать в боевую стойку и тут же получил новый удар. Лицо горело, глаз заплывал, а белая рубашка прилипала к груди и животу. Много крови. Бувайсар невольно слезал ее с губ. Он слышал, как один из них пытался оттащить другого. Оставшись наедине, Бувайсар жадно открывал рот, судорожно пытаясь побороть спазм, но не мог вдохнуть. В глазах потемнело.
Глава 5. Рюмка.
«Встречай! Встречай левой! Не подпускай к себе! Вот! Вот! Джеб! Еще! Отлично!»
Подтянутый мужчина лет 40 гонял подопечных по рингу.
«Вот так! Молодец! Время!»
Подтянув бойцов к себе и помогая им снять боксерские шлемы, он продолжал наставлять.
«Зачем убегаешь, когда он идет в нападение? Видишь же, он открывается! Просунь короткий встречный левой, дезориентируй, а потом руби правой!»
Положив шлемы на край ринга, строгий тренер показывал движение, боксируя с невидимым противником.
«А ты, как новичок, в момент удара открываешься и проваливаешься! Но это же дилетантские ошибки!»
Я устал просто. Тренировка-то уже давно закончилась, все ушли».
Снимая перчатки зубами, ответил боец и, показывая на соперника, добавил.
«Он уже стал чемпионом в этом году, а в следующем в юниорах титул заберу я».
«Я тебе разрешал снимать перчатки?»
Осадил тренер, поднимая шлемы.
«Встаем по углам!»
«Ну, пап!»
Взмолился Ансар.
«Что, пап?» «Благодаря тренировкам твой брат и стал чемпионом, а знаешь почему?» «Потому что он говорил, ну, пап!»
Тимирхан надел шлем старшему сыну на голову.
«Пап, ты же знаешь, что сегодня мы отмечаем выпускной!»
Настаивал младший.
«Знаю. Поэтому сейчас Санжар из тебя всю дурь выбьет, чтобы у тебя мелкого сил ни на что больше не осталось. Придешь домой и сразу спать. После крайнего раунда на пресс и потом разминка, а я пока порядок наведу. Санжар, смотри, чтобы братишка не филонил. Готовы? Время! Санжар, в раздевалке и душевой порядок?»
Спросил Тимирхан, когда сыновья вышли из раздевалки.
«Да, отец, все убрали. Там кто-то боксерки оставил, мы их возле батареи положили».
«Хорошо, здесь не пропадут. Завтра найдется хозяин». Тимирхан выжал тряпку в ведро.
«Тебе помочь, пап? Вместе быстрее уберемся»,
предложил Санжар, словив злой взгляд Ансара, который, эмоционально жестикулируя, указывал на часы на запястье.
«Нет. Вы сегодня хорошо поработали. Мышцам нужен отдых».
Услышав это, Ансар схватил брата и потащил к выходу.
«Да сколько можно, а? Я не могу больше. Он живет в своем спортзале и нас заставляет там жить»,
высказал брату Ансар.
«Хватит. Ты знаешь, через что ему пришлось пройти. Отец нам хорошей жизни желает. Думаешь, ему интересно до ночи с нами заниматься, а потом еще оставаться порядок наводить?» «Хорошей жизни? Ты смеешься? Мои друзья уже все на вечеринке, а я только с тренировки иду, весь избитый, словно меня Тайсон молотил».
«Не ври, я мягко бил. Так, чуть-чуть, чтобы папа не заметил халтуру».
«Значит, твои слабые удары по силе равны ударам железного Майки»,
засмеялся Ансар.
«Иди сюда, мелкий».
Засмеявшись, Санжар обнял брата и, сделав удушающий захват, принялся ставить ему сливу на нос.
«Эй!»
Оттолкнув брата, вскричал Ансар.
«Я не мелкий!»
«Ну так тебя только я называю и папа».
«Ага, а после вас и все остальные».
«Так ты поговори с ними. Если сам не можешь, могу я поговорить»,
подзуживал Санжар.
«Сам разберусь, не надо за меня заступаться»,
обиделся Ансар.
«Я давно уже не мелкий».
«Да я же любя дурачок».
Улыбнувшись, Санжар шагнул к брату и обнял, не обращая внимания на его слабые сопротивления.
«Только сливу не делай!»
Заранее выставив руки, предупредил Ансар.
«Ты все-таки решил идти на тусовку? Папа же против вечеринок. Там будет алкоголь, выпьешь, папа тебе голову оторвет».
«Папа, папа! Я уже взрослый и сам вправе решать, что мне делать и как жить».
«Чего завелся? Она там будет?»
«Отстань!»
18 лет, а все как ребенок»,
засмеялся Санжар. Тот не стал слушать и ускорил шаг, так что старшему пришлось перейти на бег, чтобы с ним поравняться.
«Да стой ты! Стой! У казахов не принято, чтобы старший бегал за младшим!»
Закинув руку на плечо и отдышавшись, Санжар сказал.
«Я тоже пойду. Присмотрю за тобой. Если что, оба получим».
«Не нужна мне нянька, сам справлюсь. Вон, с Миланой сисюкайся!»
Скинув его руку с плеча, ответил Ансар.
«Сиди дома и жди папу. Ты же у нас лучший во всем. Ты же пример, чемпион. Не перечишь».
«Но сестренка-то тут при чем? Если обидел, прости. А 4-летняя девочка-то чем помешала?»
В клубе было шумно. Санжару в такой обстановке стало некомфортно, а Ансар быстро влился. Мышцы после тренировки приятно болели, а жажду утолил леденящий коктейль.
«Хватит пить эти дамские напитки!»
Наваливаясь на спину, Ансар попытался выхватить стакан из рук брата.
«Пошли к нам, мужским напитком угостим!»
«Ты на ногах еле стоишь!»
Рассердился Санжар.
«А ты ведешь себя как папа!»
Вскипел Ансар.
«Ты тоже будешь мне указывать, что делать?»
«Сбавь тон, собирайся, мы уходим».
«За себя говори, мне здесь хорошо!»
Ансар опустошил рюмку и со стуком опустил ее на барную стойку. Санжар, как и отец, был противником алкоголя и сейчас, глядя на пустую рюмку, начал выходить из себя. «Мы договаривались. Приходим вместе и уходим вместе». Не привлекая большого внимания, Санжар стал выталкивать брата из клуба.
«Убери руки! Папа покоя не дает! Теперь еще и ты мне жизнь портишь!»
«Что ты заладил? Папа, папа! Мелкий, он из нас людей делает в то время, как твои друзья...»
«Я не мелкий! Услышал меня?»
Набычившись, Ансар-младший двинулся на брата.
«Ты достал!»
Толкнув его плечом, Санжар распахнул дверь клуба. «Пошли! Дома поговорим!» В суете ночного клуба лишь пустая рюмка на барной стойке напоминала. Здесь были два брата. Глава 6. Выстрел. Когда Алихан с Андреем вытолкнули новичка на улицу и сели с ним в машину, Бувайсар долго сидел напротив харкающего кровью Тимирхана. Никаких криков, никакого шума, лишь дождь монотонно стучал по крыше. Каждый думал о своем. Тяжелое прерывистое дыхание избитого человека перебил сильный и спокойный голос.
«Смотри, что с нами стало. За неполный год из сильного тренера ты превратился в безвольного старика».
Глядя на посидевшего Тимирхана, беззлобно произнес Бувайсар.
«Мы стали животными».
«Говори за себя!»
Дерзко ответил 50-летний Тимирхан. Не обращая внимания на яд в словах врага, Бувайсар сказал...
«Я пытался понять, с чего все началось. Откуда пошла эта цепь событий? Сначала драка возле ресторана, потом твой сын с пистолетом в руках. Затем...»
Отвернувшись и смахнув слезу, майор продолжил.
«Затем ты убил моих мальчишек. Только что я слышал их смех, а в следующую секунду видел, как комната покрылась кровью, а на полу лежали бездыханные тела. Как же это все началось?»
Голос дрожал. Бувайсар уже не прятал слез. «Два твоих сына за двух моих сыновей». Тимирхан сверлил Бувайсара взглядом.
«Неважно, как это началось. Главное, что сегодня закончится».
Поднимая заряженный пистолет к голове Тимирхана, Бувайсар произнес.
«Ты прав. Сегодня эти 9 миллиметров поставят точку. Но перед этим ты должен узнать. Я не хотел убивать твоих сыновей. Когда они избили и унизили меня, я не жаждал их смерти. Я просто хотел преподать им урок.
Я их воспитывал и знаю, что они так не поступают. Они не дерутся на улице!»
Перебил его криком Тимирхан и, роняя слезу, сглотнув, добавил.
«Не дрались! Ты слеп своей отцовской любви! И при этом хладнокровно убил моих! За что?»
На могучей шее Бувайсара вздулись вены, и он ударил себя по груди.
«Ты мог забрать меня! Меня! Скажи ты мне, я сам встал перед тобой. Сам понес бы наказание. Вот он я, перед тобой. Но ты решил забрать самое дорогое в жизни моих детей».
Майор запинался и захлебывался яростью.
«Им не было и 8 лет. Я их носил на руках совсем малышей. Они грезили новогодним чудом. А что сделал ты? Пулями, будто зверей. Разве они виноваты в чем-то? Разве моя жена виновата в чем-то? 2 маленьких гроба, все, что от них осталось. Представь, это мразь!»
Он устало посмотрел в глаза Тимирхана, наполненные ненавистью и болью. Он знал, как остановить кровную месть, которая уже принесла столько горя.
«Не знаю, как ты собираешься жить с этим. Я бы не смог».
С этими словами Бувайсар опустил тяжелую голову на руки, обронив пистолет на пол. Туда, где сидел развязанный и избитый им Тимирхан.
«А ты и не будешь!»
Сквозь зубы сказал тот, глядя на Бувайсара и нащупывая пистолет.
«Делай, что знаешь».
Выстрел, приглушенный дождем, донесся до сидящих в машине. Алихан смотрел в одну точку. Медленно стаскивая с головы маску, он опустил голову на панель автомобиля. В тусклой комнате стояла свинцовая дымка. Запах пороха резал нос. В наступившей тишине было слышно, как открылась дверь. В появившуюся щель дверного проема Тимирхан увидел растерянные и заплаканные глаза жены, которая прижимала к себе всхлипывающую дочку. они смотрели на него, сидящего на полу у дивана напротив лежащего трупа. Он понял. Он все понял. Холодная сталь выскользнула из ослабевшей руки. Окровавленный ковер поглощал пистолет. Он смотрел на руки и рыдал. Безысходность сводила с ума. Ничего уже не исправить. Перейдя порог дома, Бувайсар знал, что обратно не уйдет. Он пришел не убивать, а уйти. Уйти к своим. Тимирхан, порядочный...
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Обычный человек перешел грань, убив малышей. Позже он перечитывал в газетах, как мать застреленных близнецов выбросилась из окна. И вот сейчас, после всего, глава семейства лежал у ног убийцы. Он все знал. Сам зарядил пистолет, сам сунул Тимирхану в руку. Оставалось лишь нажать на курок. И Тимирхан не подвел. Отправил майора туда, куда тот стремился. Туда, где его ждали забежавшие с мороза розовощекие сорванцы. Они, как прежде, суетились вокруг самого крутого новогоднего подарка и ждали папу. Наверное, сейчас они снова борются, обхватывая его за шею и закапываясь в бороде. А тот поддается. Бувайсар улыбается. Он счастлив, как в тот день в оптике винтовки. После всего, что Тимирхан сделал с его семьей, Бувайсар пришел не убивать. Он пришел преподать урок. Свой последний урок. Показать, до чего может довести слепая ненависть. Показать сущность ярости, ее природу и показать ее цену. «Какой же я дурак!» Размазывая слезы по разбитому лицу, причитал Тимирхан. «Как все исправить?» «Исправить уже невозможно, и эта раздирающая боль останется с ним навсегда. Если только...» Пистолет лежал там, где он его обронил. Повернувшись к окну, Алихан несколько минут смотрел на дождь, а после произнес. Он так и не сказал Тимирхану, что не он убил его сыновей. Взял на себя. «И нам приказал молчать», — добавил поникший Андрей. Сказал, что с него все началось, на нем и закончится. «И все-таки этот ливень пошел по воле Аллаха. Когда уходят такие люди, небеса плачут». После непродолжительной тишины Алихан отдал команду. «Заводи!»